Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И сегодня четверг, значит, в эфире наша музейная программа, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и мы представляем нашу постоянную участницу наших программ. Мы очень рады, что снова с нами вместе здесь, в этой студии, Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала и кандидат исторических наук.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о замечательном человеке, о, в основном у нас с Анной Филипповной такие женские портреты, да, как правило.
Не всегда.
Архимандрита Бориса делали. Да, мы Добровольского,
да.
Александра
Александровича.
Губонина. Ну все, я беру свои слова назад. Но особенно мне нравится говорить с Анной Филипповной, надеюсь, что и Алексею тоже, а вам, дорогие друзья, интересно нас слушать, о женщинах, замечательных женщинах. И вот недавно у нас был разговор о Елизавете Сергеевне Мечевой, еще прежде о ее сестре старшей Ирине Сергеевне Мечевой. Мы говорили и о Надежде Павлович тоже в цикле наших бесед. А вот сегодня о Надежде Ивановне Якушевой, тоже таком замечательном, благородном, тихом, нельзя сказать, что ярком, это ведь такой свет потаенный, человеке, москвоведе,
да,
замечательном, ну и что уж там говорить, составительнице труда большого, до сих пор не опубликованного в самостоятельном таком качестве труда, посвященного храмам и монастырям Москвы.
А сразу вопрос, просто сходу, который, наверное, у наших слушателей бы возник из тех людей, которые как-то интересуются историей Москвы. Труд Надежды Ивановны Якушевой называется «Неизданный», насколько я понимаю, действительно до сих пор, «40-40». И примерно в те же годы появляется книга, четырехтомник, там количество томов варьировалось в зависимости от издания, в Париже, в Москве, Паламарчука «40-40». Насколько эти люди были знакомы друг с другом, и не украл ли кто-то у кого-то концепцию и идею книги, и материалы?
Надежда Ивановна Якушева была знакома с Петром Паламарчуком. Она стояла у истоков возрождения общества «Старая Москва», которое возродил Владимир Брониславович Муравьев. Мы о нем делали программу.
Да, тоже делали.
Да, вот по мужчинах делали программу, да, пожалуйста.
Да, да, да. То есть у нас равновесие, Ксения Андреевна.
А то и с перевесом, между прочим.
А то и перевес, да-да-да.
Я посчитаю.
Вот, Владимир Брониславович Муравьев по праву считается человеком, который возродил общество «Старая Москва».
И на рубеже 80-х-90-х,
да,
годов.
Да, это вот когда начались социальные преобразования в стране, это конец, да-да, совершенно, начало 90-х, он возродил это общество «Старая Москва», и в его команде, в команде тех людей, которые ему в этом очень и очень помогали, была Ирина Андреевна Гузеева, главный библиограф исторической библиотеки в Москве, и Надежда Ивановна Якушева. Надежда Ивановна Якушева уже до этого очень плодотворно работала во Всесоюзном обществе охраны памятников истории и культуры. Вы люди молодые, вы можете не помнить подробно этот период так, как помню его я, потому что как раз в это время мы возрождали московский журнал, все происходило одновременно. ВАПИК – это была очень значимая организация в Москве. Там работали люди, которые по-настоящему любили и знали город. Там было такое количество настоящих москвоведов – историков, именно региональных историков. Я, кстати, говорила я это в прежних программах или нет, я их очень уважаю, людей, которые занимаются местной историей. И неважно, в Москве, в Воронеже, там в какой-нибудь захудалом-захудалом селе, ну как захудалом, я имею в виду по количеству жителей, а вовсе не потому, что оно где-то находится далеко. Если люди занимаются местной историей, это делается очень честно. Это делается бесплатно. Вот в наше время это такой очень важный показатель. Делается это по душе или делается это для заработка? Вот люди, которые занимаются региональной историей, они не выполняют большие заказы, которые получает большая история. У нас есть негласное деление в историческом сообществе: большая история и история региональная. Вот большая история, она иногда работает на заказ, часто работает на заказ, надо быть честными. Другое дело, как она его выполняет, этот заказ. А региональная история – это всегда более честно, более правдиво. И вот эти люди, они все трудились в ВАПИК. ВАПИК проводил огромное количество всяких, такие слова употребляю сейчас в речи, мероприятий, акций, как их по-другому назвать. Это разбирали завалы на разрушенных храмах, пытались отстаивать какие-то здания, которые почему-то вдруг выяснялось подлежат сносу. А это здание достойно того, чтобы быть памятником архитектуры. Вот этим всем в том числе занималась Надежда Ивановна Якушева, но ее направление – это были действительно церкви и монастыри.
При том, что для того времени, все-таки, если мы говорим о возникновении ВАПИ, когда действительно это была очень важная организация, там мы не принижаем ее значение сейчас, но тогда они были
сейчас
пионерами.
Сейчас ее почти не слышно.
Ее почти не слышно, но она есть, и даже у нас были и руководители современного ВАПИКа, и отделов региональных ВАПИКа, но проблема в том, что нынешняя Москва от Москвы 80-х и 70-х отличается разительно. Просто тогда люди, которые занимались сохранением Москвы, люди, которые занимались историей Москвы, как минимум в полтора раза больше было на что посмотреть и одно с другим связать. И это полотно было гораздо более ровным. И пускай сейчас...
Ну и еще скажу я, друзья, вам еще такой момент. Тогда, вот как мы сегодня говорили в какой-то из передач, что вот в начале 90-х епархии относились к приходам с большим вниманием, с большей чуткостью, их интересовала жизнь на местах и так далее, неформально совершенно. Ну и приходов-то было не так много. Но тем не менее, то же самое происходило ведь и с властью. Если кто-то вспомнит, один из пунктов, на котором въехал, так сказать, во власть московскую Борис Николаевич Ельцин и его огромные, вот сейчас бы мы это назвали марафонами, сейчас везде у нас марафоны, а он буквально марафоны проводил, в том числе в Доме политпросвещения на Трубной, где он общался с москвичами, где очень ярко выступал ВАПИК, высказывая, что надо сохранить и так далее. То есть тогда люди многие во власть шли на этой теме сохранения культурного наследия, культурного, исторического.
И сюда... возвращения.
Возвращения, да. Возвращения имен. Угу. Тогда огромный был интерес. Но если мы вспомним, что журнал «Москва» начал печатать Николая Михайловича Карамзина «Историю государства российского» и получил миллионный тираж. Вы можете представить, как велик был интерес к истории своей страны, что уж говорить про город. Был велик интерес у читателей, у людей и так далее. Потом это все приглушилось, заглушилось, появился интернет, появилось много людей, которые ведут программы на телевидении, но это все больше шоу. А вот как работала Надежда Ивановна Якушева и ее коллеги, это было совершенно другое время. Так вот, к тому времени, отвечаю на ваш вопрос, Алексей, к тому времени 700-страничный труд Надежды Ивановны был уже готов. Она вместе с мужем, она урожденная Никитина Якушева, она по мужу. Она вышла замуж в 1934 году.
Была ли она родственницей Степана Никитина?
Нет.
Нет, нет, просто однофамилец.
Нет, этого я не знаю. Она из рода Куприяновых, купцов.
По матери.
По матери, да-да-да. И она... По мужу она Якушева, угу. И муж разделял это ее увлечение. И они все свободное время проводили в том, что она ходила с фотоаппаратом. Ее снимки, многие далеки от совершенства. Мы в начале 90-х их печатали в московском журнале. С точки зрения фотографии художественной и так далее, наверное, далеки от совершенства. И по качеству очень такие всякие разные. Но это настолько пристальное внимание было к деталям, по ее снимкам...
Это документ?
Да, это документ. По ее снимкам, когда стали возвращать храмы, даже восстанавливали что-то, используя в своей работе ее снимки, потому что это был документ. И этот труд Надежды Ивановны был уже к этому времени готов.
Который она практически, как я понимаю, с 30-х годов начала.
Ну, очень давно. Ну, они там
вести.
Уезжали с мужем в Китай в 50-х.
Ну, буквально на год.
У него была командировка буквально на год. Но ну, с 30-х, не с 30-х, она выросла в церковной среде, в церковной семье. Этот интерес ее был абсолютно неподдельным. И она ходила и все это фотографировала, описывала, в основном Москву, иногда Подмосковье. Так родился ее этот огромный труд. И когда они с Петром Паламарчуком работали в комиссии «Старая Москва», она отдала ему, и она разрешила использовать название «Сорок сороков». Вот очень трудно говорить, кто бы как поступил, на каком месте, но я недавно говорила с очень видными историками Москвы, когда готовилась к этому эфиру, говорила с Владимиром Фотичем Козловым, который знал ее лично, очень много с ней работал, вот, и он тоже высказал то мнение, поддержал мнение вот мое, было бы честно взять ее в соавторы, не объявить какую-то благодарность, а взять в соавторы. Никто не отменяет значение труда Петра Паламарчука. Он довел до конца очень многое. Ну, потом уже, когда вот были более жесткие времена, но мы же знаем, что он был сыном генерала. Куда он мог попасть, конечно. Не могла попасть Надежда Ивановна. Конечно, он сделал очень-очень много. Но вообще это труд, простите, напополам. Пусть меня простят родственники Петра. Вот, это труд напополам. Вот.
Но теперь уж нет ни Петра Паламарчука,
да,
ни Надежды
Яковлевны. Да, нет ни Петра, нет ни Надежды Ивановны. И вот я вам скажу, как человек, который 30 лет выпускает исторический журнал. Ссылки на... Исследователя храмов Москвы Александровского очень много, когда
да,
люди занимаются...
Да, и Паламарчук, простите, там почти в каждом материале про каждый храм на него сослался.
Да, но а на Паламарчука не... ссылаются крайне редко. Это я вам говорю как человек, да.
Вполне,
у которого публикуются статьи. То есть все всегда не случайно. Более того, я не знала, что Надежда Ивановна был такой громадный труд. И в начале 90-х мы опубликовали интервью с Петром Паламарчуком по поводу его книги «Сорок сороков». Опять же, готовясь к этому эфиру, я это интервью перечитала. Он мог в интервью сказать «спасибо Надежде Ивановне». Он ее даже не упомянул. Ну, это вот такая история, которую, ну, еще раз говорю, простят меня родственники, которым это, наверное, неприятно слышать, но мнение большинства историков, оно именно такое, что труд наполовину Надежды Ивановны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук и главный редактор московского журнала.
Мы еще вернемся к трудам Надежда Ивановна, потому что это не только 40-40, она как и мемуарист замечательная вот себя проявила. Но, мне кажется, надо все-таки сказать и о ее жизни. Родилась она, насколько я понимаю, не в Москве.
Да, родилась она в Брянской области почему-то, тоже непонятно.
В Клинцах.
Да.
В Клинцах что-то, то ли ее отец был железнодорожным служащим, то ли что-то такое. Мне кажется, это было какое-то перемещение ее родителей туда по работе. Потому что ее мама, она происходила из подмосковной семьи, из Богородска.
Богородский.
Да, из нынешнего Ногинска. И потом впоследствии, как я понимаю, с Богородском Надежду Ивановну тоже связывали такие очень нежные семейные отношения. И некоторые экспонаты она подарила Богородскому краеведческому, Ногинскому краеведческому музею. Выступала у них на каких-то конференциях, встречах. Ну вот родилась в Клинцах. А когда переехала семья в Москву?
В 1916 году. Семья переехала в Москву, и они уже до конца всегда жили только в Москве. На Рабочей улице адреса были разные. Даже, по-моему, на Остоженке. Вот в разных местах они жили в Москве. Очень много времени она в детстве своем проводила на заводе, вот у своего там и дедушки. И, ну, вот как мы уже говорили, семья была очень и очень церковной. Соблюдались все посты, принимались на Пасху, принимали нищих. И не от того, что вот там вот с барского плеча вот нате вам куличик и яичко так пасхальное и так далее, вот, а просто так было заведено, так жили, соблюдали очень строго посты. Как она сама вспоминала, что пост соблюдался в их семье не по-чеховски. По-чеховски – это когда, как она писала в своих вот мемуарах, по-чеховски это когда осетрину жарят на подсолнечном масле, а пост соблюдался по-настоящему, когда рыбу ели только постом два раза, на Вербное и Благовещение.
Но будем откровенны, это достаточно редкая форма соблюдения поста для того времени. Это уже после перестройки, когда основы стали возвращаться, но это же не только это, а Верченко мы помним тоже.
Да, ну и даже... Даже, например, Дурылин, вот в замечательные у него мемуары «В своем углу», описывая Москву великопостную, он говорит о, по-моему, это у него, не у Шмелева, не в «Лете Господнем», он говорит о щах со снитками как о непременном атрибуте Великого Поста в Москве, а снитки – это маленькие рыбки, то есть это щи на рыбном бульоне. Москвичи ели рыбу за исключением первой седмицы, когда все в большинстве своем говели, может быть, крестопоклонной недели, ну и
четвертая страстной. Четвертая неделя, да, еще поста, неделя, да, и потом страстная.
Да. То есть Дурылина вспомнили, а я совершенно случайно обнаружил, вот уж казалось бы, Дурылинский сквер. Я даже не знал, что в Москве есть сквер Дурылина. Он вроде так впрямую не назван, но в сквере на Бауманской, возле метро Бауманская, такие уж хоженые-перехоженные места мной.
Родные его места.
Родные его места, родные мои места. И вроде как там знаешь каждый уголок, и тут вдруг я обнаруживаю, что небольшой скверик, стоит стенд, посвященный Дурылину. А он стоит напротив дома, где стоял дом отца Дурылина, где Дурылин родился, и вот в своем углу, с чего все начинается, вот с этого,
ну, как
дома.
Как славно, как симпатично.
Ну, у Сергея, да, Николаевича Дурылина много поклонников в Москве. Я недавно, будучи в командировке, вот совсем недавно, на прошлой неделе, встретила писателя, как сейчас считается, он очень известный, я потом посмотрела в интернете, который даже имени этого не слышал. А вот люди, многие, вот читатели, поклонники, и не обязательно люди, которые, ну, театральная общественность Дурылина знают, Дурылина любят. Так вот, Надежда Ивановна вспоминала, что в их доме пост соблюдался очень строго, очень строго. И во многих домах, которые общались с ними, семья была настолько церковной, что вот она тоже пишет в своих воспоминаниях, когда началась Первая мировая война, и призвали на фронт ее там дядюшек. И...
Она 908 года рождения, да?
9-го, по-моему.
8-го. Она родилась 16 августа 1908 года. И вот когда ее дядюшки ушли на фронт, вот, то обратили внимание, дед был ктитором в храме, очень много на храм тратил денег. Вообще вот в прежние времена ктитор, это, как мы сейчас говорим, староста, они часто просто содержали храмы. Вот его задача была и деньги собирать. Вот Тихвинский клан в Богородске, в Ногинске, это его заслуга, вот то, что все там. Даже проект был реконструкции или строительства их родственника. То есть он находил людей.
Я так понимаю, он на этом и разорился.
Он на этом и разорился, совершенно верно. Вот. И когда обратили внимание, что первая идет мировая война, что они не молятся о спасении конкретно своих детей, ее дедушка и бабушка. И когда ему кто-то отважился впрямую задать этот вопрос, он сказал: это было бы неправильно, если я прошу Бога оставить моих детей живыми, то значит, погибнет кто-то другой вместо них. Я не имею права так просить. Это не от того, что он не хотел, чтобы они вернулись, избави Бог. Но вот настолько была у них крепкая, просто даже суровая какая-то вера у предков ее. И она это впитала, она во многом это впитала. Она, когда приходила в редакцию, вот в начале 90-х годов, как раз вышло интервью с Петром Паламарчуком, и на пороге редакции появился ее сын Сергей. Он очень переживал, что мама осталась в тени этого труда и в тени вот той вот известности, которая обрушилась на Петра Паламарчука. Он очень переживал, и он попросил, чтобы сделали, ну, о ней статью. И мы опубликовали тогда ее статью «Пасха моего детства». А до этого, перед этим, дали вот как раз подробный рассказ о том, что она подготовила вот такой огромный труд, и он лежит и ждет своего издателя. Я не думаю, что сейчас его нужно издавать. Я не думаю, потому что все, что в него вошло, все есть у Паламарчука. Вот. Ради какой справедливости? Но сын ее...
А уже и книга Паламарчука дополнена, уже и пятый том издали, там кто-то это доделал.
Но вообще вот справедливости ради вот хочется, чтобы о ней больше знали.
Ну и потом, я так понимаю, у нее и другие есть вещи, не опубликованные или опубликованные, опять же, по печеньям ее сына, каким-то гомеопатическим совершенно тиражом в 200, что ли, экземпляров или что-то такое.
У нее есть богатая такая... такое, как вы вот говорили, мемуары, очень богатое такое наследие, и его, конечно, я могу даже более того сейчас, простите, отвлекусь, конкретизировать свою картотеку храмов, она подарила Государственному историческому музею. Она создала на пишущей машинке двухтомный машинописный справочник 40-40, книгу «Монастыри» свыше 600 страниц, серию справочников из истории 100 московских церквей, около 500 страниц. Вы можете себе представить объем проделанной ею работы? Более того, я хочу сказать, это я сама была очевидица, это я видела и слышала, когда в начале 90-х экскурсоводы водили по Москве, экскурсии проводили, они имели на руках вот эти машинописные ее странички. Это копировалось, выходило в самиздате. Но вот почему-то, ну, понятно теперь почему, не получила своего вот такого оформления в твердом переплете, большое,
богатое. Я бы очень хотела увидеть этот труд.
Давайте сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук. Программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. И через минуту мы снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, и программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, и Алексей Пичугин. Мы вспоминаем Надежду Ивановну Якушеву сегодня. Мы вот какие-то биографические данные, хоть и полпрограммы прошло, уже не обсудили еще. Давайте, может быть, подробнее поговорим о том, в каких условиях она росла, как вот это увлечение к ней пришло, историей, Москвой, вот как это все развивалось.
Хотела начать с того, что сказать, что когда ты жил в такой церковной среде, как мы с вами говорили до этого, то, конечно же, но мы прекрасно знаем, что среда церковная не всегда рождала таких вот самородков, как Надежда Ивановна, как всякая другая среда. Люди были очень разными. Но Надежда Ивановна всегда имела интерес вот к церкви, к архитектуре церквей, к истории церквей, к описанию церквей и так далее. Она началась, когда после революции национализация всего имущества ее рода, ее семьи. Когда был НЭП, они попытались взять в аренду один из своих бывших домов, семья Надежды Ивановны, ее родственники. Вот, НЭП закончился, дом конфисковали в пользу государства. Надежда Ивановна окончила курсы стенографии, потому что надо было зарабатывать на жизнь, на кусок хлеба, как мы сейчас говорим.
Ее отец к этому времени уже умер. Он, по-моему, умер в конце 20-х годов.
Да, уже не было его в живых. Вот, и Надежда Ивановна окончила курсы стенографии, и вообще вот о ней можно сказать, что все, чем она занималась, она доводила до вот какого-то совершенства. Она настолько хорошо могла, вот занималась стенографией, что потом, еще окончив краткие курсы, она стала, как сейчас бы сказали, парламентской стенографисткой. То есть она стенографировала очень серьезные мероприятия, на которых вот парламентские стенографистки давали подпись, ставили свою, что это не подлежит разглашению и так далее. Возможно, я помню до эфира, вы мне, Ксения, как-то задали вопрос, вот почему ее жизнь, она как-то осталась в тени. Но, наверное, потому что она сама о себе только писала в мемуарах, но никому ничего никогда не рассказывала. Возможно, сказалось то, что она вот имела доступ к каким-то вот таким серьезным вещам.
Но ведь как раз есть же вот и даже опубликованные мемуары стенографистки, так они называются, но, к сожалению, мне пока раздобыть этой книжки не удалось, потому что она выходила, повторюсь, тиражом 200 экземпляр.
Да, и вот я согласна с вами, что очень многое из наследия Надежды Ивановны сегодня нужно опубликовать. Вот пока был жив ее Сергей, сын, его уже нет в живых, вот он очень об этом хлопотал, он очень переживал. Вот я знаю, что он ходил там и на комиссию тоже «Старая Москва», вот он пытался устраивать вот большое собрание такое, посвященная ей, проходила после ее кончины в главархиве.
Надо сказать, что, по-моему, не сказали, она прожила очень долгую жизнь, 94 года. В 2002 году ее не стало только. То есть она Паламарчука того же пережила на 4 или 5 лет.
Да. И еще, видимо, одна из причин вот такого, ну, не то что забвения, а того, что о ней мало знают, мало говорят, вероятно, кроется еще в самой ее натуре. Вот помимо первого предположения, которое я сделала, и я считаю его серьезным, потому что когда встречаешься с людьми, имевшие доступ к какому-то вот такому, ну, сейчас уже, наверное, никаких секретов в этом нет, но тогда-то были, понимаете, то ты видишь в них некую сдержанность. Но еще второе, это ее такая вот, я не скажу смирение, но какая-то величайшая вот ее интеллигентность в хорошем смысле слова. Она не выпячивалась, она никогда не выходила на первый план.
Даже вот те немногие фотографии, которые есть в интернете, общедоступны, даже на них видна какая-то внутренняя тишина. Ее лицо не назовешь красивым, но в нем столько благородства и такое очень хорошее лицо.
Да, вот благородство, наверное, главное, вот что в ее лице ты видишь сразу, просто вне всякого. Я встречалась с Надеждой Ивановной, вот когда у нас шла публикация ее воспоминаний «Пасха моего детства», я с ней встречалась, она приходила в редакцию, хотя потом в основном всегда приходил Сергей, сын ее. И вот это благородство ты видел сразу. Дверь распахивается, входит человек, и ты понимаешь, что это человечище, вот это так много, что это вот вошла эпоха. Как это можно было вот так нести? Это было ей доступно.
А у меня вот дамский такой вопрос. Как-то вот я себе ее так представляю, как она одевалась? Вот в эти годы, когда вы с нею общались?
Строго. Мне нравились камеи, которые она носила. Это были такие. Причем я не думаю, что что-то осталось у нее от семьи. Вероятно, она потом где-то это приобретала.
Ну, может быть, что-то и оставалось какие-то.
Дело в том, что ее дед, ну, возможно, там вот какие-то женские штучки у них и остались. А в целом вот ее дед, когда национализация всего шла, и потом собирали деньги на какое-то вот то ли борьба с голодом, по-моему, тогда какая-то эпидемия жуткая была, чуть ли не чумы или чего-то, и он отнес все абсолютно вот и золотые монеты, которые в доме были, потому что когда потом наступил тяжелейший голод, и можно было в Тарксине на одну золотую монету выменять, ну, какие-то продукты, у них не было ничего. Ничего не было. И они жили, как все, получая 200 грамм маргарина на месяц по карточке и там немногое какое-то количество круп.
Я вспоминаю, по-моему, это тоже вот в Пасхе моего детства, это было опубликовано в московском журнале, как раз вот в это самое голодное время семья все-таки старается хоть как-то подготовиться к Пасхе, и мать добывает где-то творог. И вот делают, ну, не Пасху, конечно, потому что для творожной Пасхи...
Других компонентов не было.
Да, нужны еще и другие ингредиенты, которые тоже очень сложно достать. Но вот сладкий творог и дают детям, они же все-таки еще были дети, конечно, дают детям вылизать эту миску из-под сладкого творога, уже выложенного в форму. А, естественно, это Страстная Седмица, и она пишет, что, конечно, никакой радости мы от этой еды на Страстной Седмице не получили.
Это вопрос о церковности, Ксения.
Да, как строго соблюдался пост.
Сколько же им лет-то было?
Ну, это 19-й, положим, год.
Ну, 19-й год, значит, лет 10.
11 лет.
Но это еще на самом деле сложно говорить о какой-то осознанной религиозности. Это скорее вот они видят строгость, которая в доме присутствует, и в этой строгости себя ощущают.
Не знаю, Алексей, если эта строгость была нормой, вот я выросла... я выросла в многодетной семье, и если строгость, она была нормой, то это впитывается, это твоя суть, это впитывается просто вот с атмосферой дома, это достаточно папе на тебя посмотреть. Вот у меня был добрейший папа, но если он иногда, очень редко, у него просто менялось лицо, то есть он, и ты понимал, ты совершил какой-то, ну, вообще ужасный проступок, и достаточно было просто на него посмотреть. Не соглашусь, Алексей, не соглашусь.
Может
потому
быть.
Что это впитывалось вместе с атмосферой дома.
Может.
Это однозначно было. Я помню, как вот я помню, как Пасха, и каким образом, где это можно было послевоенное время, ты маленький, вот я помню голод, и вдруг ты, проснувшись утром, нащупываешь маленький-маленький кулечек, а в нем конфеты-подушечки и еще что-то, ну, послушайте, это... Такой Пасхи, например, в моей жизни просто больше не было, когда это такая радость, и думаешь, когда же это, как это произошло, когда же тебе это, вот, ну, ты думал, что это Господь тебе, значит, принес, а потом уже выяснялось, стал старше, что это папа с мамой где-то добывали. Это с семьёй, это приходит, ты потом этот мир разрушаешь, если разрушаешь, это потом, а в том возрасте нет, Алексей, нет.
Вполне может быть, тут я даже спорить не буду, это...
И камеи.
Да, да. Вот она всегда была одета, ну, мы бы сейчас сказали, достаточно строго. Вот не было там голых каких-то рук открытых, там вот и обязательно брошь, и обязательно брошь, и часто это была камея. Я обратила внимание, мне это очень нравилось, и то есть она и одевалась. Мне кажется, что вот мы делали с вами программу об Анне Васильевне Романовой. И если Анна Васильевна по молодости могла еще какие-нибудь буфы там, вот рукава буфы там и так далее, то у Якушева этого не было. Но стиль вот этот вот строгий английский, как мы говорим, стиль, я ее видела такой. Возможно, кто-то видел другой. Вот когда я ее встречала, она была такой. Она очень плодотворно работала. Ну вот когда уже мы упоминали, была годичная командировка, чуть больше года, мужа направили на работу в Китай.
Он был инженером.
Вот я так поняла, что она с ним и познакомилась, потому что вся семья вот Никитиных, они все потомственные инженеры. У них врач был вот из ее дядюшек только один.
Очень рано умер.
Была такая чудесная история с ним. Когда мама его носила его в чреве, вы знаете эту историю, да?
Ну, наши слушатели, я думаю, будут рады ее услышать.
Да, да, да. Вот мама носила в чреве этого ребенка, и однажды она увидела сон. Она увидела человека, святого, вот она увидела святого, который был с такой окладистой квадратной бородой, и он ей сказал, что младенец, которого ты носишь, будет врачом. Когда она проснулась, они стали даже искать по храмам вот икону, чтобы этого святого опознать, чтобы она... Вот, и таким образом, в общем, они опознали этого святого. Это был врач, Авксентий, да? Вот,
по-моему, да.
Да, врач, да. И когда родился ребенок, его назвали этим именем, и он еще малышом, это возвращаясь к тому, осознанно или неосознанно, дети... не испытывали радости, когда очищали стены этой чаши с остатками творога. Он уже в детстве знал, что он будет врачом, и он стал врачом. А во время холеры он был педиатром, детским врачом. А во время холеры, вот той самой, вот чума или холера была в начале 18-19 год. Чума, по-моему, или холера была. Куда дедушка отдал все деньги, золотые монеты на борьбу с этой холерой. Вот он пошел в холерное отделение, посчитал своим долгом. врача.
Да, мне как-то отдавалось, что он то ли там сыпной тиф был, то ли дифтерия, но смысл действительно в том, что он...
Но это была эпидемия.
Что он пожертвовал своей жизнью, спасая пациентов.
Он заразился, да, возможно, Ксения, возможно, я немного здесь заблудилась, или сыпной тиф, или, по-моему, ну вот какая-то из вот таких тогда страшных болезней, которые тогда не могли лечить еще. Вот он заразился и умер, молодым совершенно.
Да, совсем был молодой человек. Да, да, это действительно. Да, да.
Так. Вот такая была семья. Это, наверное, наложило какой-то на нее отпечаток. И вот, проработав в Китае, она потом написала вот эти воспоминания, вот, что вот китайский...
Китай глазами советской
женщины.
Советской гражданки,
гражданки
что-то такое.
Да, не женщина.
Но вот, а они были опубликованы, эти воспоминания, или нет?
Я не скажу точно.
Ведь это же так интересно.
Да. Самиздаты были.
Судя по языку опубликованных ее воспоминаний, это очень интересно прочитать и литературно, потому что очень хороший русский язык.
Ну, у нее вообще была хорошая речь, она хорошо говорила. Я на старую Москву, она была в этой комиссии, которая входила и Паламарчук, и Богоявленский. Эта комиссия была вот по описанию церквей, монастырей. И когда она делала на старой Москве свои сообщения о работе комиссии, ну, это было слушать просто... Это очень приятно. Хорошая речь, очень хорошая речь. Она не просто логически правильная, выстроена, но она грамотная, правильные ударения. Это было, конечно, всегда такой урок, как надо. Всегда спокойный, спокойный, ровный тон. Она не повышала голос. Это очень красиво было. И ее слушали. Она вот не педалировала, не акцентировала никакие моменты, но слушать ее было просто музыка. Музыка. Вот я рада, что мне удалось. Вот не одна только Якушева, еще вот. Вот Казаржевский Андрей Вячеславович, мы, по-моему, тоже о нем говорили.
Говорили,
нет,
да.
Говорили.
Нет, в программах говорили. Не говорили. У нас была программа про Андрея Вячеславовича с отцом Александром Абрамовым.
А я подумала, что с Анной Филипповной у нас была
передача. Нет, мы просто его часто вспоминаем в ходе программы.
Потому что нас как раз с Анной Филипповной Андрей Вячеславович познакомил.
Да.
Мы
да,
познакомились на вечере его памяти.
В Лиховом переулке, да,
да,
я помню.
Помню. Да. Я помню, как Ксения после этого вечера, я на этот вечер не попал, рассказывала, что вот... Произошло знакомство, мы теперь будем общаться, и вот мы действительно общаемся уже несколько
много лет.
Много лет, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала. Мне все-таки очень интересны какие-то места притяжения. Вот в изучении Москвы, помимо храмов, что осталось от Надежды Ивановны, какие-то, может быть, пускай не опубликованные записи, вот что ее в первую очередь интересовало, а если мы говорим о храмах, то какие, вот как она изучала Москву?
Ну, как я уже говорила, ну, просто с фотоаппаратом, вот часто в сопровождении мужа они ходили по разрушенным, закрытым церквям.
Да, но она же это как-то еще и описывала.
Она это описывала, это был справочный материал, вот чем он был очень-очень ценен. То есть, если Петр Паламарчук, он писатель, он это насытил, как бы вот сейчас мы сказали, какой-то и эмоциями, и какими-то... Ну, чисто писательскими такими моментами.
И какими-то непроверенными,
да,
сведениями.
У нее были справочники, они были маленького формата, вот их потом в самиздате были справочники по каждому храму маленького формата. Это был справочный материал, с которым экскурсоводы как раз и разгуливали по городу. Это были очень цифры, факты, кто построил, то есть все, что она могла о каком-то храме узнать, она все включала в эти свои справки, которые потом можно было дополнять, развивать, что и сделал Петр Паламарчук.
Это были именно справки о храмах, как о зданиях?
Машинописные странички, вот такие, очень компактно, вот лист А4 сложим мы, раз, два, угу. Вот это вот машинописные странички, которые вот так складывались, очень компактные, можно положить куда-то в сумочку, в кармашек. И это по каждому храму и так далее. А еще ее наследие, это, конечно, вот это описание 100 московских семей. Если это издать, вот на мой взгляд, это не менее ценно, чем «Лето Господне», не менее ценно, вот эти 100 московских церквей.
А это
семей.
Более того...
Семей.
А это более того, все-таки более поздний взгляд.
Мало того, что более поздний взгляд, дело в том, что Надежда Ивановна, она была мастером детали. Вот как она с детства вспоминает, вот сегодня приводила Ксения этот пример, ну, с кастрюлей я понимаю, когда ты долго ничего вкусного не ела, и плюс в Страстная неделя это запомнилось, но она запоминала вообще детали. Вот она рассказывает, как у них за окном в доме было как кормушки для птиц, а у них была такая полка, в которую выкладывалась еда.
И, ящик такой, да.
Да, был. Ящик такой. И любой человек, вот нищий, который нуждался в том, чтобы покушать и так далее, знали это люди, нищие знали, подходили, брали оттуда еду. Можно было постучать в окошко, и стоял жбан с квасом. Можно было постучать в окошко, им наливали квас, и снова окошко закрывали. А еды можно было брать вот там в неограниченном количестве. Она многие приводит детали, которые очень ценны для нас с вами, для восстановления времени, его аромата, его дыхания времени. Оно же в деталях проявляется. И вот она мастер этих деталей. Вот я считаю, в первую очередь надо переиздавать даже не справочники ее по церквям, а вот ее записки китайские.
Не переиздавать, а издавать, я так понимаю, что это не публиковалось никогда?
Сам издать и было. Mm-hmm. Больше никогда и нигде я не находила. Я пыталась искать в интернете. Отдельными изданиями я не видела.
Странно, почему? Почему сын тогда, который так добивался публикации матери, не что?
Не удалось, понимаете, не все могут пробивными быть.
Потом какое-то время такое наступило уже диковатое, а надо понимать, что он человек тоже был пожилой, и не все возможности были ему понятны. Ну, в общем, это не удалось, и, конечно... Это нужно
потом
делать.
Знаете еще, конечно, то, что были уже изданы 40 сороков, это затмило ее. Это затмило имя ее и отодвинуло куда-то очень далеко, потому что для того времени 40 сороков были крайне важны, крайне значимы. По ним, вот я еще раз повторюсь,
да,
и восстанавливали.
Помню. Я помню, как я мечтала в этом четырехтомнике.
Да. Они были очень значимы. И когда вышли книги Петра Паламарчука, то она осталась где-то там. Ну, что там, какие-то женские воспоминания, понимаете? Может быть, в самиздате гуляла, но больше я не видела.
А где находятся ее рукописи, где находится ее архив?
Вот я сейчас уточню название работы после пребывания в Китае. Она называлась «Китай и китайцы. Увиденные глазами советской гражданки в 1955-1956 годах». Личные материалы хранятся в фондах, архивах, в краеведческих музеях Ногинска, бывшего Богородска. И в Клинцах даже, где она родилась, там есть ее личные материалы. Много находится в Центральном Московском архиве музея личных собраний.
Да, архив личных собраний, да.
Да, всего более 250 единиц хранения документов и 1340 единиц хранения фотодокументов. Что-то находится в историческом музее.
Да, она же сама отдавала туда
да,
архив.
Да, она туда отдавала.
Картотеку.
Вот. Да, картотека находится в историческом музее. Часть ее архива находится в Центральном государственном архиве Москвы, ЦГА Москвы, который на Калужской. То есть, если вот сейчас, как говорят издатели, очень возрождается интерес к москвовеческой литературе.
Да,
и
правда.
К московской повседневности.
Слушайте, да. Судя по телеграм-каналам, судя по публикациям общедоступным, интерес к москвоведению велик, и, конечно, поэтому я еще спрашиваю.
Вот я думаю, что если услышат нас издатели, вот Кучкова, Поля издает очень много москвоведческой литературы, да кто только не издает сейчас, вот если они нас услышат, и если кто-то возьмется за эту работу, а это труд, надо собрать, надо перевести это, надо комментарии сделать, но если кто-то возьмется, цены этой книги не будет, и, может быть, даже ни одной.
Как хочется увидеть труды Надежды Ивановны, да, изданными, как хочется, чтобы,
да, конечно,
сохранялась и память о ней тоже, потому что нам важна память о таких людях. Есть люди яркие, блестящие, вся жизнь которых это своего рода спектакль. Вот. И память о них сохраняется сама собой. Ну, как их не запомнишь таких? Но ведь важно помнить и о других людях тоже, потому что спектакль спектаклем, а вот бывает жизнь как очень достойный, смиренный путь. Это тоже надо помнить.
Да, да. Более того, мне кажется... Вот если говорить о возвращении имени, да, то вот возвращение таких вот имен в москвоведение, как Якушева, это не просто дань справедливости, это нас обогатит,
вот,
понимаете? Это
вот
нас сделает более богатыми, более... Ну, как-то вот мы просто должны это сделать. Я сожалею, вот если бы я была моложе, и у меня не было журнала, и еще массы разных-разных обязанностей, а они у меня есть, я бы взялась за этот труд. А сейчас, ну, надо искать кого-то, надо искать, может быть, даже не ждать, когда сами издатели. Вот почему-то мне сейчас в голову пришла эта мысль, что надо искать, и я даже... знаю, наверное, куда обратиться.
Вот видите, вот значит, да, значит, наша передача, наш разговор не прошел даром.
Будем надеяться.
Спасибо большое. Анна Филипповна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, была в гостях у нашей совместной программы «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея.
Всего доброго, дорогие друзья. Мы вспоминали сегодня о Надежде Ивановне Якушевой. Спасибо вам большое, дорогая Анна Филипповна.
Спасибо вам.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, спасибо вам. До свидания, дорогие наши слушатели.
Под спудом @yandex.ru адрес музея, info@radiovera.ru адрес нашей редакции. Пишите, мы рады вашим письмам и периодически делаем по ним наши программы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».